Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Насколько верна информация о том, что Британия присоединяется к американскому списку Магнитского? Чем вызвано увольнение Анатолия Иксанова с поста директора Большого театра? Каковы перспективы судебного процесса над капитаном потерпевшего крушение лайнера «Коста Конкордия»? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 9 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В городе Пугачев Саратовской области, где накануне сотни человек вышли на стихийный митинг с требованием выселить из города и района представителей чеченской диаспоры, минувшей ночью полиция предотвратила погром кафе, в котором собираются выходцы из Чечни. Поводом для народных волнений стала гибель местного жителя 20-летнего Руслана Маржанова. Он погиб от ножевых ранений после драки в ночь на воскресенье. Подозреваемый в этом преступлении 17-летний уроженец Чечни задержан. Обстановка в городе остается напряженной, неопределенной, информация противоречивая и довольно разрознена. Вечером вторника инициативная группа жителей города объявила митинг, но в итоге он открылся как неформальное народное собрание. Местные журналисты крайне неохотно и на условиях анонимности рассказывают о том, что происходит в Пугачеве.
Все в городе спокойно. Был якобы объявлен, что будет митинг в 6 часов. Народ собрался, человек, 200 где-то. Добропорядочные граждане, просто зеваки. Пришли посмотреть, что происходит. Никаких выступлений, митингов, высказываний, скандирований, ничего нету.
Представители власти какие-то есть сейчас в Пугачеве? Приехали к вам из Саратова какие-то важные начальники?
Ну да, здесь и областные депутаты, и представители Следственного комитета, и начальник ГУВД. Их никого не видно. Никто ничего никому не хочет говорить. Но рады нет, скажем так, лиц в непрерывном состоянии, от которых, в принципе, все и происходило у нас все эти дни.
Какая-то инициативная группа в городе функционирует, которая организует вот этот митинг и какое-то общение с властью? Или это все стихийный процесс?
Вчера всегда был стихийный митинг. Толпы самодвиженцы, 4 человека выделились в качестве инициативной группы. Мы вступили в общение с представителями там высших структур, накидали бы, скажем, пункты, которые удовлетворили бы толпу, чтобы их огласить перед толпой. Ну, такие действия нужно предпринять. Все эти пункты потом были зачитаны, когда трассу перекрывали. Потом толпа разошлась. Якобы сегодня члены этой же инициативной группы согласовали вопрос о проведении митинга. Они вот здесь ходят, инициативы никакой не проявляют. И народ просто стоит и болтает спокойно. В центре города хорошая погода.
А к чему сводились требования инициативной группы и части граждан, которые они представляют? Что, собственно, люди хотят от власти сейчас?
Ну, основные требования, да, выселить чеченцев. Все это постоянно скандировалось, высказывалось в кулуарах и социальных каких-то проблемах. И всех беспокоили. Они постоянно беспокоят. Потребовали, что, ну, допустим, то, что удовлетворило вчера толпу, ну, держать там 20 человек, которые с чеченской стороны собирались там некогда в драке какой-то принимать участие в воскресенье вечером, попросили заявление написать, чтобы можно было в основании передать их какой-то там ответственности на этих личностей. Ну, усилить патрульно-постовые там нарядами, создать общественные какие-то формирования наподобие ДНД дополнительно, взять под контроль это уголовное дело страны там, областной прокуратуры.
Представителями чеченской диаспоры кто-то работает? С ними встречаются руководители города или области?
Да, вчера вечером приезжал губернатор, были представители чеченской диаспоры. Ну, из местных чеченцев вообще близко никого нет сейчас. Один только ходит, скажем так, кого выбрали.
А чеченцы живут у вас компактно как-то? Есть какой-то район города, где они проживают? Потому что разная информация на этот счет. Или они расселены как-то по разным районам города?
По разным районам города и района, в основном, компактного проживания нет.
В Пугачеве особенно много выходцев с Кавказа? Или ваш город ничем не отличается от других населенных пунктов Саратовской области в этом отношении?
Ничем не отличается, их намного меньше, чем в других населенных пунктах нашего области. Раньше было больше, но в связи с нормализацией становится впечатление, многие вернулись на родину.
Говорил журналист из города Пугачев. Одной из причин конфликта жители города считают неспособность местных и областных властей решить насущные социальные проблемы. Хотя главным требованием остается невыполнимое для властей – выселение чеченцев. Руководители области, посетившие Пугачев вечером понедельника, услышали много критики в свой адрес. Впрочем, вполне типичной для России – коррупция, бездействие, неэффективность работы. Мой коллега Марк Крутов беседовал с посетившим Пугачев корреспондентом саратовской газеты «Наша версия» Антоном Наумлюком.
В городе работают
сразу несколько представителей правоохранительных органов, заместитель начальника Следственного комитета областного выехал в Пугачев. Полиция еще больше. Подъезды к городу и к району перекрыты полицией и проверяются все входящие и исходящие автомобили. Губернатор пообещал и взять ситуацию под контроль, и провести тщательное расследование. Выступал представитель правительства Чеченской Республики в Саратовской области, который попытался обратить внимание на случай убийства чеченцев в районе, на которые СМИ не реагируют, по его мнению, ну и местные жители не обращают внимания. Единственное требование, которое предъявляли преобладающую часть жителей, это было выселение чеченцев с района, на который губернатор по понятным причинам пойти не мог и заявить об этом тоже не мог. При этом вице-губернатор Денис Фадеев заявлял о том, что есть договоренности с руководством Чечни о том, что все приступившие закон чеченцы на территории области, если это будет известно пофамильно и доказано, могут быть выселены в республику.
Этот протест, он направлен все-таки в первую очередь против представителей чеченской диаспоры или в большей степени даже против представителей местных властей? Я слышал, что звучали обвинения в их адрес и в коррумпированности, и другие.
По сути, конфликт с чеченцами — это своеобразный курок, а все остальное — это проблема во власти. Были названы буквально фамилии местных чиновников, местных силовиков, которые, по мнению жителей, не защищают их интересы и должны быть отправлены в отставку и уволены. Губернатор все записывал в блокнот, дальнейшие выводы будут видны, но, во всяком случае, он не пообещал никаких отставок прямо. Коррумпированность называлась, спайка с национальными бизнес-структурами, с чеченской элитой, региональной, потворство, беспредел, который, по мнению граждан, творится в районе и в городе. Традиционные претензии к власти, которые не занимаются каким-то национальными, например, вопросами, не урегулируют их.
Корреспондент газеты «Наша версия» из Саратова Антон Наумлюк. Продолжим тему, посмотрим на нее несколько с другого ракурса. Международная организация Transparency International опубликовала доклад о коррупции в мире. Из опрошенных в России респондентов примерно половина полагает, что уровень коррупции в стране за последние два года увеличился. При этом более трети опрошенных считают, что он увеличился значительно. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Российские граждане не верят в эффективность борьбы с коррупцией. Таковы выводы исследования, проведенного специалистами международной организации Transparency International «Барометр мировой коррупции» 2013 года. Согласно исследованию, первое место по коррумпированности в России занимают государственные структуры. Об этом рассказал руководитель научных программ Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International России Юлий Несневич.
Барометр – это что? Это измерение давления. Так вот, на самом деле, если мы посмотрим с другой стороны на эти результаты, не чисто с коррупционной стороны, а с точки зрения того, как отношение коррупции характеризует общество, по крайней мере, российское, мы точно увидим, что в обществе назревает давление. Знаете, вот есть такой термин «внутричерепное давление». Вот отношение граждан к коррупции, как мы видим, очень негативно, это еще и нарастающее напряжение в обществе. Вот это принципиально важно понимать. Коррупция воспринимается гражданами не только в России, во всем мире, как самая высшая форма социальной несправедливости. Но как несправедливость, коррупцию понимают все, независимо от политических взглядов. Вот это принципиально важная вещь. И то, что в России, честно говоря, зашкаливает уже эта проблема, а это мы все прекрасно знаем и видим по результатам, это огромная вещь, которую власть, если она разумна, должна просто понимать и прислушиваться. Но у нас, к сожалению, власть действует совершенно в обратном направлении. Второе замечание. В большинстве стран мира, в 107, которые опрашивали, на первом месте политические партии по коррупционности. То есть, почему это происходит? Потому что в нормальной системе политическая партия – это основа формирования власти. В России на первом месте госслужащие. То есть, понятно, у нас перевернутая система. У нас госслужащие, как бы, они же и главные политические акторы, и с точки зрения людей, у них нет механизма воздействия. Ну, политические партии тоже на высоком месте, но на первом месте в России, в отличие от среднего по всему миру, именно госслужба.
Среди тех, чью деятельность менее всего россияне связывают с коррупцией, средства массовой информации, НКО и религиозные организации. А вот в правоохранительной системе России, по словам заместителя директора Transparency International России Антона Поминова, несмотря на смены вывесок и реформирование, по части коррупции мало что изменилось.
У нас государственные служащие и полиция оказались с точки зрения населения наиболее подверженными коррупции. Значит, 74% наших респондентов поставили высший балл, то есть 5 баллов, сказали, очень коррумпированные государственные служащие. На втором месте недавно отреформированная полиция. То есть получилось, что вывески поменяли, форму поменяли, оценка их коррумпированности только выросла. Похожая история с судебной системой, она на третьем месте. Потом законодательная власть, политические партии, система здравоохранения, система образования следом идет, потом армия. И больше всего граждане все-таки считают, что наименее подвержены коррупции. У нас получились средства массовой информации, бизнес, некоммерческие организации, в наименьшей степени религиозные организации. По сравнению с общемировыми тенденциями, это, конечно, очень высокие рейтинги. То есть вот эти оценки несколько пугают.
Традиции коррупции в современной России имеют давние, еще советские корни. Впрочем, как заметил профессор Высшей школы экономики Юлий Несневич, многое из того, что сейчас называется коррупцией, в СССР имело другое название.
У коррупции есть культурная составляющая, безусловно. Коррупция – это такой динамический процесс, он идет и вшире, и вглубь. Некоторые традиционные вещи, которые раньше не воспринимались как коррупция, не только, кстати, в России, очень во многих африканских странах, вот традиция подарка, традиция патронирования своей семьи, она как бы культурная традиция. И сегодня вот эта культурная традиция, она сталкивается с тем, что это начинает приобретать коррупционную схему. Это не значит, что в культуре этих народов есть коррупция. Это как бы совершенно обратная история. Я вам приведу простой пример. Многие из вас слышали, наверное, что в советское время был такой замечательный механизм, который назывался БЛАТ. То есть что-то делали по знакомству. Обратите внимание, как вот в этом опросе проявляется, что сегодня знакомство с органами власти, там, по-моему, 70% говорят, что это очень важно. Это трансформация вот этого блата, на самом деле, в другую форму. Но является ли это культурной традицией? По-моему, это не культурная традиция, это как раз антикультурная традиция. Это то, что было обществу навязано в свое время советской властью. Среди исследователей одно время бытовала история, что коррупция вот на уровне общения, это некий, так сказать, положительный эффект имеет, потому что она преодолевает бюрократические барьеры, там, где все. Ну, были проведены целые исследования, которые показали, что на самом деле это не так, потому что если вы начнете считать все затраты, то все равно это окажется дороже, чем идти некоррупционным путем. Но это людям надо объяснять.
Исследование под названием «Барометр мировой коррупции за 2013 год» был проведен в 107 странах мира. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Растет ли в России межэтническая напряженность? О том, станет ли Пугачев второй Кондопогой, беседуем с экспертом Центра «Сова» Верой Альпирович и адвокатом Абусупьяном Гайтаевым. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра, время московское. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 9 июля. Россия не получала официального уведомления от властей Великобритании по поводу запрета на въезд в эту страну российских чиновников из списка Магнитского. Об этом во вторник заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров. Министерство внутренних дел Великобритании отказывается комментировать сообщение газеты Daily Telegraph о том, что 60 российским гражданам, считающимся причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, запрещен въезд на территорию страны. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
По данным газеты Daily Telegraph, имена россиян из списка Магнитского упоминаются в списке, опубликованном в июне прошлого года Комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Министерство внутренних дел Британии, пишет газета, сообщило о введении запрета еще в апреле в ответ на запрос от депутата-консерватора Доминика Рааба, который интересовался, посещал ли кто-либо из списка Магнитского Великобританию в 2012 году. В письме, подписанном министром по делам иммиграции Марком Харпером, говорится, что директорату по особым делам министерства известно содержание списка, и им приняты все необходимые меры, чтобы не допустить выдачи британских виз входящим в него лицам. Доминик Рааб приветствовал действия Министерства внутренних дел, назвав их первым шагом на пути к принятию британского акта Магнитского. Когда у нас есть весомые доказательства, что у кого-то руки в крови, мы не должны допускать, чтобы эти люди свободно приезжали в Британию, как как будто ничего не произошло, подчеркнул депутат в интервью Daily Telegraph. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня в Москве, что каких-либо официальных уведомлений о введении запрета на въезд в Великобританию чиновников из списка Магнитского российская сторона не получала.
Более того, власти Соединенного Королевства в прошлом неоднократно подчеркивали, что они каких-либо подобных списков вести не собираются, так что я не исключаю, что речь может идти о провокации, потому что сейчас в медийном пространстве Европы и всего мира немало таких горячих тем, от которых, наверное, кому-то хотелось бы отвлечь внимание публики.
Агентство «Интерфакт» цитирует неназванного представителя посольства Британии в Москве, который сказал: «Несмотря на различные комментарии в прессе, позиция правительства Великобритании по списку Магнитского не изменилась. Ранее мы неоднократно объясняли, что миграционное законодательство Великобритании уже включает в себя все необходимые положения, запрещающие въезд на территорию Великобритании лицам, причастным к нарушениям прав человека». 4 месяца назад вдова Сергея Магнитского Наталья Жарикова призвала британское правительство последовать примеру США, где в декабре 2012 года был принят акт Магнитского, запрещающий въезд на территорию Соединенных Штатов тем, кто считается причастным к смерти юриста в московском СИЗО. О том, что многие фигуранты списка Магнитского беспрепятственно посещают страны Европы, в июне со ссылкой на источники в пограничной службе России сообщило издание EU Observer. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 9 июля. Бывший уже директор музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Владимир Урин назначен во вторник директором Большого театра. На этом посту он сменил Анатолия Иксанова, который руководил формально главной театральной сценой России 13 лет. Это неплановая замена. Контракт Иксанова истекает в 2014 году. Решение, как пояснил министр культуры России Владимир Мединский, принято в том числе и в связи с серьезными проблемами в Большом театре. Об этих проблемах и перспективах нового руководителя Большого я беседую с московским театральным критиком Мариной Тимашевой.
С точки зрения человека, который наблюдает эту ситуацию извне, причина отставки только одна – бесконечное количество скандалов, которые сопровождают Большой театр, которые сотрясают его стены в течение очень и очень многих лет. Если мы говорим об относительно недавних событиях, то вся история, которая была связана с реконструкцией Большого театра, трудно судить, в чем был или не был виноват сам Иксанов, но, в общем, понятно, что там были очень серьезные проблемы, все время переносились сроки, все время увеличивались сметы. Некоторые люди, и особенно отличился на этом поприще Николай Цискоридзе, стали, в общем, обвинять руководство Большого театра в том, что деньги эти истрачены на ремонт, истрачены не так, не там и не тем образом, которым это следовало сделать. Все, что последовало в связи с самим Николаем Цискоридзе, потому что, видимо, крайне недовольны его поведением, его высказыванием на руководство Большого театра, билось в итоге и в течение тоже длительного времени этим занималось, того, что с Николаем Цискоридзе не продлили контракт. Мы даже пропускаем очень много каких-то скандалов. Последняя история была связана с балетом Евгения Онегина, премьера его обещана вот на ближайшие дни. И это балет знаменитейшего хореографа Джона Крэнка, который должны были перенести на сцену Большого театра. И в одном из составов исполнителей была занята Светлана Захарова. И вот несколько дней тому назад выяснилось, что обиженная Светлана Захарова отказалась танцевать балет, уже ей, в общем, отрепетированный. И, как говорят, отказалась на это сделать, потому что ее не поставили в первый состав. Виноват, опять же, в этом сам Иксанов или нет, судить невозможно, потому что считается формально, что это фонд Крэнка, и те люди, которые репетировали балет, определяют, кто именно из танцоров Большого театра достоин выйти на сцену. Первый вечер, но Светлана Захарова прима-балерина, этуаль, можно сказать, и только Большого театра, и вот она показала характер. Кажется, что вина основная Иксанова состояла в том, что он, можно сказать так, не очень гибкий руководитель, что вместо того, чтобы скандалы гасить, он каким-то чудесным образом их провоцировал. Или, во всяком случае, ничего не делал для того, чтобы прекратить их остановить.
Иксанов руководил Большим театром 13 лет. Это довольно большой срок. Это несколько поколений или пара поколений танцоров, по крайней мере. И случайного человека туда не поставят. Собственно говоря, что же могло произойти?
Изменилась ситуация в стране и изменилось, между прочим, руководство и министры правительства. За это время министра культуры Авдеева, допустим, поменял министр культуры Мединский. До сих пор Мединский ведет себя самым неприятным для творческой интеллигенции образом. Мы можем легко вспомнить ситуации, которые все время сопровождают его, то, что там связано с идеями слияния неэффективных институтов культурологии или институтов искусствознания. Вот нынешняя ситуация в Петербурге, в Российском институте искусствознания, когда просто весь коллектив трудового института оказывает сопротивление назначенцу новому Мединского. Поэтому мне кажется, что если бы министр культуры был какой-то другой, так как это было прежде, то, наверное, Иксанов оставался бы на своем посту и дальше.
Вы знаете, вот мне как простому зрителю, со стороны человека, читающему газеты и периодически беседующему с театральными критиками, кажется, что Большой театр неизлечимо болен. Я не могу понять, зачем Владимиру Урину, создавшему прекрасный коллектив с хорошим реноме и уже человеку все доказавшему, сейчас брать вот этот просто переполненный скандалами и проблемами театр. Неужели магия этой формально первой сцены страны так велика, что Урин неожиданно принял решение о том, что он заменит Иксанова?
Честно говоря, со вчерашнего вечера я сама ломаю себе над этим вопросом голову, потому что Урин действительно потрясающий руководитель, будь то Кировский ТЮЗ, который он возглавлял, или он был вторым человеком в Союзе театральных деятелей, в Всероссийском театральном обществе, то есть годы его работы там, и то, что сделано им в Московском музыкальном театре имени Станиславского Немировича Данченко, но ни один человек не бросит в него камень, это просто выдающийся действительно директор, руководитель, администратор и все такое прочее. Как можно, с моей точки зрения, покинуть дом, выстроенный твоими руками, с подоброй волей, уйти от людей, которых ты сам все эти годы собрал в дивную, драгоценную команду, перейти в какой-то другой театр, пусть даже более знаменитый. Я, честно говоря, не понимаю. Это, видимо, понимают только очень крупные управленцы. Очевидно, когда человек вообще может оказаться директором такого значительного театра, как Московский театр имени Станиславского и Немировича Данченко, то это уже, значит, какие-то свойства личности, какой-то характер, то, что человек не может, добившись какой-то одной цели, остановиться на этой самой цели. Мы не знаем, что ему обещано, выдан ли ему какой-то карт-бланш. Невозможно об этом судить. Конечно же, возможности, в принципе, Большого театра больше. С другой стороны, и возможность быть похороненным в этом самом Большом театре, они тоже значительно.
Предположим сейчас, что Владимир Урин, о котором вы так хорошо отзываетесь, услышал это наше с вами интервью, назначил вас своим главным советником. С чего начинать в Большом театре? Менять репертуарную политику, пытаться примирить между собой группы артистов, актеров, что невозможно, видимо. Что там делать в первую очередь?
Сделать все для того, чтобы прекратить мести ссор из избы. Потому что на самом деле в Большом театре прекрасный оркестр, на самом деле в Большом театре прекрасные концертмейстеры, в Большом театре замечательный руководитель хора, в Большом театре огромное количество изумительных с мировыми именами вокалистов и танцоров. В Большом театре очень много интереснейших событий и вещей в репертуаре, приглашенных хореографов и приглашенных со стороны режиссеров. Иными словами, на самом-то деле в Большом театре все вовсе неплохо. Но ужас в том, что люди, немногие что-то понимают в оперном, балетном, сценографическом искусстве, но многие люди понимают что-то в скандалах. До тех пор, пока все, что происходит в Большом театре, становится достоянием общественности, а в этом, безусловно, каким-то образом виноват Иксанов, настоящий руководитель должен уметь скандалы эти гасить. Он должен быть дипломатом, он должен быть гибким человеком. И я очень надеюсь на то, что, по крайней мере, это Владимир Георгиевич Урин сделает, прекратить мести ссор из избы.
Марина, а нужно возвращать в Большой театр Николая Цискоридзе? Там же есть еще история, которую вы не упомянули, но которая тоже очень, ну, обо всем, как верно вы сказали, не скажешь, но которая очень громкая. Это история с Дмитриченко, трагедией Сергея Филина и группировками, которые вокруг них там концентрируются. Ну, это в том числе и имя Цискоридзе. Видимо, одна из причин его ухода может заключаться и в его какой-то причастности ко всей этой истории. Должен он сейчас работать в Большом театре или нет?
Очень многие люди вообще считают, что Цискоридзе не следовало бы танцевать по свойствам его личности, чертам его характера, прекрасных принципов, а надо было танцевать только злого гения в «Лебедином озере» и «Карабос». «Спящая красавица», Николай Цискоридзе, был прекрасный танцор. Николай Цискоридзе очень знаменитый танцор. Николай Цискоридзе к внешнему, опять же, миру повернут чрезвычайно улыбчивым, интеллигентным лицом очень образованного и умного человека. Возможно, было бы предложить ему какие-то экстраординарные условия, ну, там, приглашенный, допустим, сказать, что он не входит в штат театра опять, но он танцует какие-то определенные партии. Или вернуть ему его педагогическую ставку, потому что есть основания полагать, что он хороший педагог. Или сделать его почетным кем-нибудь. Ведь существуют же такие разнообразные формы, правда, для того, чтобы удовлетворить оскорбленное самолюбие значительного артиста.
Там так много оскорбленных самолюбий, Марина, что, кажется, для всех и не придумаешь такое количество почетных должностей. Вы начнете предположить, насколько удачной окажется поход Одиссея Владимира Волина в Большой театр?
Мне кажется, что для Большого театра это прекрасное приобретение. Мне кажется, что все, что вообще можно сделать в этом театре благородного, человеческого и нормального, Владимир Георгиевич сделает. Я не знаю, как это отразится на здоровье, характере, судьбе самого Владимира Георгиевича Урина.
О ситуации в Большом театре говорила московский театральный критик Марина Тимашева. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 9 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Продолжаются судебные слушания по делу о событиях на Болотной площади 6 мая 2012 года в Москве. Открылся суд над капитаном потерпевшего крушение итальянского лайнера «Коста Конкордия». Продолжим программу и расскажем об этих темах после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 9 июля, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В фонде по борьбе с коррупцией, основателем которого является гражданский активист Алексей Навальный, проводится обыск. Следователи изымают некие документы, но в рамках какого уголовного дела, пока неизвестно. Глава Дагестана Рамзан Абдулатипов взял под контроль расследование убийства журналиста Ахмеднабиева. Обозреватель газеты «Новое дело» Ахмеднабиев убит во вторник утром около своего дома в поселке Семендер. В Египте движение «Братья-мусульмане» отвергло изданный исполняющим обязанности президента страны Адли Мансуром указ, определяющий сроки проведения новых президентских и парламентских выборов. Россия не получила официального уведомления от властей Великобритании по поводу запрета на въезд в эту страну российских чиновников из списка Магнитского. После продолжительной болезни скончался основатель и руководитель портала «Грамота.ру» Алексей Кормилицын. Генеральным директором Большого театра вместо Анатолия Иксанова, освобожденного от должности, назначен Владимир Урин, который руководил Московским музыкальным театром имени Станиславского и Немировича Данченко. Министры экономики и финансов стран Евросоюза сегодня одобрили решение о приеме Латвии в зону евро с 1 января 2014 года. Таковы были новости уходящего дня вторника, 9 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве продолжились судебные слушания по делу о событиях на Московской Болотной площади 6 мая 2012 года. На скамье подсудимых 12 человек, их обвиняют в неподчинении сотрудникам органов власти и участии в массовых беспорядках. За ходом процесса следит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Шестое открытое заседание в отношении 12 обвиняемых по так называемому «болотному делу» началось с того, что судья Наталья Никишина разрешила стороне обвинения огласить часть письменных материалов дела. Прокурор зачитал результаты медицинской экспертизы по одному из пострадавших, сотруднику полиции Андрею Архипову, которого суд допрашивал в прошлый четверг. Согласно документам, в него во время событий на Болотной площади неустановленным лицом был брошен неустановленный предмет и попал в подбородок. Экспертиза по Архипову стала поводом для обсуждения участниками процесса. Подсудимый Сергей Кривов попросил исключить ее из числа доказательств, поскольку в деле находится копия, а не оригинал документа. Защитники прошение поддержали. Дмитрий Аграновский, защищающий на этом процессе Ярослава Белоусова и Владимира Акименкова, добавил, что считает невозможным исследовать экспертизу в отношении потерпевшего Архипова, поскольку на прошлом заседании тот сам заявил, что потерпевшим от действий подсудимых себя не считает. Судья, выслушав мнение сторон, отказалась удовлетворять ходатайство защиты. После этого стороны перешли к допросу свидетеля. Заместителя начальника оперативного штаба ГУ МВД по Москве Дмитрия Дениченко. Он, в частности, рассказал суду, что за 2 дня до акции на Болотной площади с организаторами был согласован порядок проведения мероприятия. По словам Дениченко, массовые беспорядки начались около 6 часов вечера, когда группа людей во главе с координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым села на асфальт и отказалась идти дальше, а потом стала прорывать цепочку сотрудников ОМОНа, выставленную возле Малого Каменного моста. Массовые беспорядки, по словам Дениченко, сопровождались насилием со стороны демонстрантов по отношению к сотрудникам полиции. Сторона защиты допросом свидетеля осталась не совсем довольна. Вот что говорит адвокат Дмитрий Аграновский.
Свидетель с помощью судьи отказался мне отвечать на самые элементарные вопросы. Кто поставил кордон ОМОНа именно в этом месте? Из-за чего образовалось сужение и давка? Из-за того, что в этом месте был выставлен кордон ОМОНа. Если бы его не было, никаких беспорядков не было. А если маршрут согласован, какие еще нужны кордоны ОМОНа, чтобы заворачивать нормальных законопослушных граждан, которые все согласовали? Тот, кому нужны были беспорядки, знал, где надо выставить ОМОН. И выставил. Нам же свидетель рассказывает, что мы подозревали то, мы подозревали это, мы подозревали все. Тем не менее, ни на метр не сдвинули в сторону Большого Каменного моста вот эту цепочку. Если вы подозревали, ну сдвиньте вы на 100 метров. И никакой теоретический абстрактный Удальцов, они бы даже если бы хотели, вот представляете, разряженное широкое пространство, они бы даже хотели бы ничего бы, хоть ты сядь, хоть ты ляг, не образовалось бы сужение. Почему, например, Удальцов, Развожаев не организаторы беспорядков? Потому что тот, кто беспорядки организовал, он должен был командовать не только митингующими, но и ОМОНом.
Один из организаторов прошлогодней акции 6 мая, член Координационного совета оппозиции Петр Царьков, пришедший сегодня в суд поддержать так называемых узников Болотной, утверждает, что никаких договоренностей с организаторами шествия и митинга достигнуто не было.
Сегодня выступал ключевой, наверное, свидетель со стороны обвинения. Сейчас он утверждал, что полностью взаимодействовал с организаторами, что сужение прохода после Малого Каменного моста направо на Болотную набережную было согласовано с нами. Ну, я могу сказать точно, что это ложь. Мы не знали о том, что будет закрыт сквер. Мы не знали, что будет настолько узкий проход в ширину Болотной набережной. Судья ведет заседание в каком-то издевательском, на мой взгляд, виде. Защита иногда не имеет возможности задать вопросы. То есть она обрывает защитников, снимает множество их вопросов.
Сопредседатель партии РПР «Парнас» Владимир Рыжков, также присутствовавший на заседании, полагает, что вопрос договоренности организаторов с городскими властями по поводу порядка проведения акции является в деле ключевым.
Очень важна будет дискуссия вокруг документов из мэрии. Это принципиальное значение имеет, какая была схема проведения мероприятия. Организаторы утверждают, и общественная экспертиза утверждает, что схема была нарушена полицией, было слишком узкое горлышко около кинотеатра «Ударник», это привело к давке. Что я обратил внимание, что нет этих пострадавших ОМОНовцев, никого. Зачитываются какие-то экспертизы, которые были проведены на полгода позже. Какое отношение имеют люди, которые сидят в этой стеклянном стакане к этим повреждениям нижней губы ОМОНовца, тоже абсолютно непонятно. То есть все это производит достаточно грустное впечатление.
Следующее заседание по так называемому «болотному делу» состоится в среду, 10 июля. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 9 июля. В городе Гроссетто в Италии во вторник, 9 июля, открылся уголовный суд по делу о крушении в январе 2012 года круизного лайнера «Конкордия». Перед судьями предстал бывший капитан Франческо Скеттино, который считается ответственным за гибель 32 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнетий.
Как считает судебный следователь Пьетро Молина, подписавший обвинительное заключение и передавший дело в суд, именно Франческо Скеттино является главным виновником виновником трагедии, произошедшей 13 января 2012 года. В следственном заключении сказано: в начале Скеттино замедлил ход судна с тем, чтобы спокойно поужинать до запланированного подхода к берегу, а затем, наоборот, ускорил ход, доведя скорость до 16 узлов. Отягчающее обстоятельство в том, что Скеттино, как капитан, не оставил последним судно, терпящее бедствие, а сбежал с него на шлюпке. По мнению судебного следователя Пьетро Молина, Скеттино фактически бросил на произвол судьбы сотни людей, пассажиров и членов экипажа, не способных спастись самостоятельно. Однако бывший капитан круизного судна «Конкордия», наоборот, считает себя спасителем.
«За моей спиной многолетний опыт, благодаря которому удалось эвакуировать 4000 человек. Следовательно, речь идет не о божественном провидении, а о чуде, то есть случившееся либо чудо профессионализма, выработанного годами работы».
Франческо Скеттино сам потребовал открытого судебного процесса, поскольку, по его мнению, в ходе прений ему удастся доказать свою невиновность. Тем не менее, бывший капитан, по совету адвокатов, пошел на досудебное соглашение с правосудием, что гарантировало бы ему скорый процесс без опроса дополнительных свидетелей и без проведения следственных экспериментов. Однако в деле есть загвоздка. Скеттино и его защита упорно отрицали наличие злого умысла в действиях бывшего капитана, на чем настаивало обвинение. Судебный следователь усмотрел в действиях Скеттино преступную халатность, однако не поддержал прокуратуру в отношении наличия злого умысла в действиях обвиняемого. Вот как прокомментировал ход судебного расследования адвокат подследственного Доменико Пепи.
«Мы потребуем направить дело на доследование, поскольку ясно, что в нем имеются значительные изъяны. Мы готовы к публичным прениям, на что дал согласие и наш подзащитный. Даже если процесс будет проходить по упрощенной и ускоренной процедуре, мы всегда заявляли, что он должен быть публичным, поскольку капитану нечего скрывать. Откровенно говорю, что обвинение в наличии злого умысла в действиях капитана по гражданскому иску продиктовано процессуальной логикой. Если потерпевшей стороне удастся изменить формулировку обвинения, то, само собой, отпадает досудебное соглашение сторон. Я думаю, что речь идет о стратегическом выборе потерпевшей стороны в ходе процесса. О форме, а не о содержании, поскольку вменять в вину злой умысел любому человеку может показаться чрезмерным. Речь идет о случайном происшествии. И, к счастью, пока еще не пришло никому в голову опровергнуть это».
Помимо уголовного процесса, одновременно разворачиваются еще 4 гражданских, 2 из которых – иски о возмещении ущерба, а 2 других – трудовые споры. Сразу после кораблекрушения компания «Коста Конкордия» уволила бывшего капитана Франческо Скеттино с работы ввиду его несоответствия занимаемой должности и профнепригодности, а также предъявила ему иск о возмещении ущерба за нанесение урона имиджу компании. Скеттино предъявил встречный иск с требованием восстановить его в занимаемой ранее должности. Об особенностях судебного процесса по делу о кораблекрушении круизного лайнера «Конкордия» рассказал итальянский адвокат Рафаэле Рикарди.
«В уголовном процессе Скеттино обвиняется в убийстве нескольких лиц при отягчающих обстоятельствах, и ему грозит по основному пункту обвинения тюремное заключение на срок 6 лет. К этому на усмотрение судьи могут добавиться еще дополнительные отягчающие обстоятельства. Вполне реально, что Скеттино может быть осужден, однако отбытие наказания в местах лишения свободы наступит только после окончательного вынесения приговора кассационным судом. Пока что речь идет лишь о процессе низшей судебной инстанции в отношении приговора, который он может подать апелляцию, а затем кассационную жалобу. В уголовный процесс был введен гражданский иск, поданный родственниками погибших в кораблекрушении. Следовательно, лично бывший капитан и компания «Коста Конкордия» в случае признания их виновными должны будут возместить материальный ущерб потерпевшим. Потерпевшим выступает на процессе также муниципальная администрация острова Джилья, потребовавшая возмещения ущерба в размере 40 миллионов евро.
А что вы можете сказать относительно трудового спора между бывшим капитаном и нанявшей его на работу компанией «Коста Конкордия»?
После происшествия с «Коста Конкордия» господин Скеттино был уволен за серьезные профессиональные недостатки. В свою очередь он подал иск с требованием восстановить его в занимаемой должности или же о возмещении ему материального и морального ущерба, нанесенного, по его словам, незаконным увольнением. Таким образом, в суде будут обсуждаться 2 встречных иска. По этому вопросу решение выносит кассационный суд, определяющий, к компетенции какого судьи относятся данные иски. Скорее всего, компетенция будет отнесена к тому же самому судье из Гроссетта. В связи с реформой рассмотрения трудовых споров к данному делу будет применена упрощенная и ускоренная процедура рассмотрения. Суть вопроса одна – виновен ли господин Скеттино в случившемся и, в зависимости от этого, законным или незаконным было его увольнение.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечал итальянский адвокат Рафаэле Риккарди. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 9 июля. Представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Таштагольский район на юге Кемеровской области получил из федеральной собственности 5 500 гектаров земель для развития курорта Шерегеш. Минувшей весной премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил этот крупнейший в Сибири туристический комплекс, и принятое решение о превращении горных склонов и тайги в горнолыжные спуски очевидно следствие этой поездки. За первые два десятилетия 21 века в развитие курорта уже вложено и будет вложено более 20 миллиардов рублей. Это в частности 60 горнолыжных трасс и 152 гостиницы. Для привлечения инвесторов создана зона экономического благоприятствования туристического типа «Горная Шория» с льготным режимом региональных налогов. В этой области традиционные места проживания малочисленного, прямо говоря, вымирающего шорского народа. Из поездки в Шерегеш и самый большой шорский город Таштагол вернулся московский журналист Алексей Кусургашев.
Горная Шория – это голубые сопки, холмы вдали. Приближение они становятся синими, а совсем близко – это зеленые цвета самого разного вида. Есть кое-какие вершины, покрытые снегом даже сейчас.
Горная Шория – это крупный горнорудный регион, где разрабатывается месторождение ведущего в России Кузнецкого угольного бассейна. Налицо эти разработки?
Да. Горные шорцы в рудниках и в шахтах, вместо того, чтобы им быть в тайге и на реках, и на озерах, то есть вести привычный образ жизни. Что такое горы, где пришла промышленность? Это содранная шкура с красивейших гор, полный бардак-кавардак, стоят экскаваторы, заваленные тракторы, пласты угля и прочее. Но если раньше уголь доставали из-под земли, то теперь его достают гораздо более дешевым способом, открытым способом. Это вскрываются разрезы, это теснятся местные жители, это загаживается все вокруг, как только мы умеем. От красот, за которые можно было бы получать очень неплохие деньги в виде туризма, экологического, этнографического, гастрономического, какого угодно. Вместо этого горы распахиваются, уничтожаются и прочее.
Горная Шория ведь не существует как административное образование, но есть, собственно, центр горношорского народа, скажем это так, это город Таштагол.
Переводится как... такой поэтический перевод, как «камень на ладони». Город – это частный сектор, неизвестно какого времени, разбросанный по склонам холмов, гор, сопок. В середине стоит каре из новых кирпичных домов с некой претензией на современность. Единственное, действительно можно назвать достопримечательностью, огромная скульптура, памятник горной Шории, называется «Алтын Шор», то есть «Золотая Шория». Это знаменитого сегодня скульптора бурятского Дашина Мдакова.
Вы упомянули о перспективе развития туризма. Есть там такой населенный пункт Шерегеш, рядом с которым находится горнолыжный курорт.
Постараюсь быть максимально корректным. Город Таштагол. Ну, несуразный, нелепый. Где-то, наверное, с симпатичными очень жителями, где я встречал очень мало горных шорцев. А едешь в сторону Шерегеша, это 18 километров. Сам Шерегеш... будем считать, что он еще не обустроен до конца. Это горные склоны, посвященные для шорцам гор. Строятся некие подобия альпийских шале, которые облицованы искусственным камнем, за которых лупят несусветные деньги. Я бы в Шерегеш не поехал, потому что нет ни уюта, ни местного колорита. Есть на сегодняшний день наполовину места, отведенные для горных лыж, а наполовину это незаконченная стройка. И остатки советского коммунального быта.
Шорский народ, на ваш взгляд, как общность некоторая, существует?
Боюсь обобщать, что нечто подобное происходит со всеми малыми народами Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. По одной из последних переписей шорцев осталось что-то около 12 тысяч человек. Беда шорского народа заключается в том, что при проклятом царизме он жил гораздо лучше. Не зря его русские поселенцы, русские жители называли царские племянники. Шорцев не брали в армию, их берегли. Шорцам запрещалось продавать водку, спиртное. За этим исправно смотрели жандармы и урядники. Для шорцев было щадящее налогообложение. То есть масса всяких преференций. Шорцев, главная беда для них, это то, что их лишили привычного уклада.
О своей поездке в Горную Шорию московский журналист Алексей Курсургашев. По антропологической классификации шорцев принято относить к уральскому типу большой монголоидной расы. Они говорят на языке тюркской группы, язык теперь относится к разряду вымирающих. Традиционными промыслами, охотой и рыболовством шорцы почти не занимаются. Большинство работает на горнорудных предприятиях, и теперь появилась вот новая надежда – турбизнес. Мой собеседник – руководитель, работающий в Новокузнецке общественной организации «Шория» Надежда Печинина.
Мы проживаем в урбанизированном регионе, коренного населения очень мало, например, в Новокузнецке более 500 тысяч жителей, и нас всего там чуть меньше 2000. Конечно, на этом фоне увеличивается количество смешанных браков, и уже сегодня очень много молодежи, которая вот уже от смешанных браков, но тем не менее, вы знаете, у большинства все-таки все равно факт, то, что они принадлежат к шорскому и есть шорские корни, в общем, вот это радует.
Есть какая-то перспектива автономного образования шорского или горно-шорского?
Перспективы в этом плане нет. Была такая возможность в 1990-е, но вот у нас, к сожалению, наша интеллигенция шорская не смогла объединиться. Но даже дело, наверное, не в этом. Дело в том, что власти не поддержали это желание, это мнение шорского народа. И поэтому автономию в то время не удалось нам организовать, создать.
Это хорошо или плохо?
Сложно теперь сказать. Наверное, какие-то бы все равно результаты были бы достигнуты, большие успехи. Даже по сохранению той же культуры, языка, традиций, обычаев. Немногое количество, которое могли бы похвастать познанием шорского родного языка. Он сегодня утрачивается у нас уже и в поселках компактного проживания, в селах, поскольку в школах у нас язык не изучается, изучается только на уровне, знаете, факультативных занятий, а это же совсем уже не то. Родители в основном в своем большинстве не говорят на родном языке, поэтому, естественно, и дети уже. Осталось совсем немного старшего поколения, которое разговаривает, которое думает на шорском языке. И шорский язык недаром в 2001 году еще занесен был в Красную книгу. Свои отпечатки наложила и репрессия, да, которую испытал наш народ, когда, знаете, шорский язык был под строжайшим запретом, да, после упражнения горношорцев национального района в 1939 году, когда было расстреляно очень много наших камов, уничтожены практически все были, да, вот после таких событий, когда закрыли техникум, да, педагогический, который готовил национальные кадры, когда перестала выпускаться газета на шорском языке, и это тоже дало свои отпечатки.
Что для вас лично вот это ощущение принадлежности к шорскому народу?
У меня внешность, которая, знаете, оно есть, и я никогда не отказываюсь от своих корней, никогда не откажусь, потому что это и любовь к своему родному краю, это и любовь к своим родителям, прежде всего, да, к сородичам. Это и потребность такая, вы понимаете, это же еще и зов души, а с годами оно только укрепляется.
Вот вы там посредине Кемеровского горнорудного бассейна находитесь, есть такая версия, загнали всех шорцев в шахты и не занимаются они традиционным промыслом своим. Охотничья деревня, по-моему, только одна осталась там во всем этом крае.
Понимаете, это же не поэтому, что они не хотят. А сейчас попробуйте, когда изменилось законодательство и когда нужно участвовать в аукционе для получения охотничьих угодий. Ну, как это сделать сегодня, да? Сегодня уже и отходить некуда, и тайга сегодня уже очень много вырублено гектаров леса, кедрачей. За поселком Чувашка там были охотничьи прекрасные угодья. Сегодня и туда уже приходят недропользователи и строятся там новые разрезы, а даже сразу одновременно три.
У вас нет отчаяния? Такого. Вот что бы вы ни делали, сохраняется этот огонек шорский или все-таки уходит цивилизация шорская потихонечку?
Не миримся с этой ситуацией, все равно, по крайней мере, пока вот я буду жива, пока сердце мое бьется, все равно мы стараемся, во-первых, молодежи привить, и чтобы они помнили вообще, кто они такие и какие у них корни, это одно. А потом то, что вот нам удалось, по крайней мере, на общественных началах, чисто на энтузиазме, восстановить шорский народный праздник Чулпажа. он называется, Новый год. Вот уже больше 10 лет его сегодня празднуют повсеместно. Значит, этот праздник возвращен.
Всегда, когда говорят о Сибири, извините, если вопрос прозвучит не очень деликатно, но все время мистика, шаманизм, а у вас еще там снежный человек, вот Йети у вас там пещеру ищет. Может быть, на этом какой-то бизнес можно устроить? Какие-то культурные, я не знаю, этнические музеи, деревни этнические, это возможно или нет?
В принципе, конечно, это нужно делать. Это то, что мы стремимся, потому что действительно у шортского народа древние корни, и есть что показать и рассказать, и есть чем гордиться. Мы рады тому, что вот сегодня у нас есть наша шаманка Надежда Муртаева, она сегодня проводит обряды. Можно было бы, конечно, и не только Йети показывать, а именно как раз шортские традиции, если бы восстановить шортскую деревню, либо, значит, вот этнические наши национально-культурные центры.
Чего не хватает? Не слышат вас в Новокузнецке, в Москве? Нет интереса у самих шортцев к тому, чтобы все это возрождалось? В чем главная проблема? Денег не хватает?
Наверное, всего понемножку. Но, тем не менее, энтузиасты сегодня все равно еще есть. Подготовлено есть и лидеры сегодня в каждом регионе, по крайней мере. Хотелось бы, чтобы власти поддерживали как можно действеннее. Хотелось бы, конечно, может быть, и чтобы и финансирование было на решение этих проблем. А если бы люди увидели, что есть поддержка, даже вот то, что свои традиционными промыслами заниматься, да, то тогда бы, конечно, и люди к этому стремились. А если сегодня у нас в Кузбассе, пока мы не можем этот вопрос решить, нет поддержки традиционных форм хозяйствования, да, нет традиционных промыслов и тех же родовых общин. У нас такой программы в Кузбассе нет, к сожалению.
Тенденция последних 10, там, не знаю, 20 лет, ну, скажем, после распада Советского Союза, все-таки вот динамика движения, она вниз, вверх или по прямой?
Мы вошли в число 6 народов, у которых динамика стабильно уменьшается. То, что вот у нас есть члены Союза писателей России, которые пишут на шортском языке, есть как бы надежда, что все-таки язык не умрет.
В первые десятилетия советской власти, когда, кстати, был кодифицирован шортский язык и разработана шортская письменность, Шори обладала районной территориальной автономией. Автономию отменили в конце 30-х годов в период пересмотра сталинской национальной политики. Я продолжаю разговор с московским журналистом Алексеем Кусургашевым. Алексей, вы коренной москвич, но у вас течет кровь горношорского народа. Вот вы приехали на родину предков своих. Что вы там почувствовали?
В каждом горном шорце я видел своего родственника. У меня было ощущение, что я встречаюсь с давно знакомыми родственниками, но которых давно не видел. Народ удивительный, улыбчивый, радушный, добросердечный. Встречает тебя с улыбкой, никакого испуга, агрессии. Искренне верящий тебе в любому твоему слову. Это совершенно особый мир. Вот находясь среди них, в окружении горно-шорской тайги и гор, ты нисколько не сомневаешься в том, что существуют какие-то духи, какие-то божества, что в каждом, понимаешь, корешке заключен какой-то кусочек жизни, что все на тебя смотрят, слушают, проверяют и помогают.
Люди из больших городов, когда приезжают в такие далекие места, всегда потом говорят о какой-то особой энергетике. Вы почувствовали ее в Шори?
Я до сих пор ее чувствую. Не культурный, а это был эмоциональный шок. Шок от красоты, шок от людей. И был очень неприятный шок от того, что пропадают такие колоссальные и потрясающие по красоте места.
Это уходящая, умирающая цивилизация?
12 тысяч человек, конечно, это умирающая цивилизация, но можно было бы при правильном подходе, вот царском, если сделать их снова царскими или президентскими племянниками, ну, как многие малые народы, то я думаю, что можно было бы и сохранить, и развить, и гордиться этим. Существуют какие-то общественные организации, существуют какие-то курултаи, видимая какая-то помощь, но этих людей надо просто вернуть на их землю и дать им возможность распоряжаться самим своей землей. На сегодняшний день, сегодня, это может быть только туризм, экотуризм, этнографический туризм. Потому что им есть что показать, есть чем удивить и есть чему научить. Проживя всю жизнь в Москве, у тебя появляется великодержавный некий такой вот комплекс. Ты смотришь на эти малые народы, как на... Да, их хочется пожалеть, да, они диковинные, но это малые народы. Сейчас на них я смотрю совершенно по-другому. Я вижу, что это очень интересные, замечательные люди со своим миром, со своими сохраненными какими-то традициями, которые было бы и неплохо перенять. Вот вспомнить хотя бы Генри Лонгфелло, который написал песню о Гае Вате. У европейцев и американцев проснулся интерес к североамериканским индейцам, к их культуре. То есть не хватает какого-то гениального пера, кисти или клавира, который мог бы создать некий образ этого народа и этой страны и заинтересовать всех.
Тагдин сүйден тартын одур, ахсын бурнан чалган одур, улугларынга кичилеринге, абаларынга акаларынга.
Композицию «Дух огня» исполняет шорская певица Чылтыста Нагашева и фольклорная группа ОТНЭ «Хозяйка горы». Так Эйзи пытается соблазнить молодого охотника, используя магическую силу перевоплощения, предстает перед ним в образе юной красавицы. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 9 июля 2013 года. Программу подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Александр Гостев. И оставляю с чарующими звуками шорской национальной музыки. Всего доброго. Шаш перечал.